бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович. Олег, приветствую тебя.
И я тебя приветствую.
Я Елена Фонина. Но нашу программу можно было назвать «Бизнес и много личного», поскольку журналисты отдела экономики продолжают каждый, кто во что горазд, вкладываться в различные идеи для того, чтобы доказать, что заработать в наше время можно. Другой вопрос – сколько, как долго и насколько эффективно? Ну что, Олег, ваш эксперимент продолжается, насколько я могу понять?
Да. Мой эксперимент продолжается. Так, ну смотри, на самом деле, да, у меня, значит, пожалуй, самое такое рисковое вложение. Напомню нашим слушателям, что я купил себе корову в Башкирии. Значит, ну, купил ее, соответственно, не, там, не просто, там, просто корову, а там на каких-то определенных условиях. За 80 тысяч рублей я купил себе корову молочную, значит, с условием, что я тут же ее сдаю в аренду фермеру. Фермер будет мне платить по 2700 рублей в месяц за эту корову. Значит, срок аренды полгода. Через полгода у фермера есть право эту корову у меня выкупить за те же самые 80 тысяч рублей. Значит, у фермера есть право продлить срок аренды, вот, еще на полгода. Через год, как я понимаю... Не, ну, если через год он еще захочет продлить, я, конечно, не буду как бы противиться, мне это выгодно. Вот, но, в принципе, если как в тот момент, когда он предложит мне выкупить корову, я по договору должен буду ее продать. Правда, если через полгода, то есть за эту сумму, ну, за 80 тысяч, если раньше, то цена не определена, я могу торговаться. То есть, условно говоря, я могу там поднять цену, допустим, до 85 там, или до 90, так сказать, с учетом упущенной прибыли. Почему это все выгодно? Потому что 2700 рублей в месяц – это около 35-40% годовых прибыли. То есть это абсолютно там больше, чем мне даст любой банк. Потому что сейчас по депозитам, ну, в лучшем случае, там, ну, 9. Ну, хотя вот 9 уже нету, ну, 8,5% я получу. А здесь 35-40. Ну, единственное, так как это не вклад, а именно мой доход, то из 2700 рублей примерно рублей 300 уходит на налоги. То есть они сами, ну как мой работодатель, допустим, со зарплаты 13% удержит, ну и там тоже 13% удерживается. Это на самом деле очень удобно, чтобы у налоговой потом ко мне не было никаких претензий. Значит, корову я купил еще в мае. И самое вот, что у меня спрашивали, все и до сих пор спрашивают, Олег, а не боишься ли ты, что тебя, друг мой, кинут? Ну, в мае-то я отвечал просто не боюсь, потому что, ну, как бы был, ну, доверие к этому фермеру. Значит, что могу сказать, значит, в июне я получил, ну, у нас там плата до 10 числа следующего месяца, в июне я получил плату за половину, так сказать, мая, что я владел этой коровой. И вот 10 июля в понедельник я получил следующую плату, все как бы очень хорошо, причем там, значит, знаете, как VIP-обслуживание, то есть там я знаю бухгалтера, значит, мы с ней, ну, она мне написала, что вот я, значит, бухгалтер, это фермерского хозяйства, я буду держать с вами связь, если у вас будут какие-то вопросы, пишите мне, значит, каждый раз, как мне перечисляют деньги, мне там еще отдельно там в соцсетях пишут, там, мы перечислили тебе деньги, обрати внимание, значит, потом мне по электронной почте еще приходят, не знаю, как это правильно назвать, ну, неважно, бумажка о том, что мне деньги перечислены, где я должен расписаться, ну, там, распечатать, расписаться, отправить им, ну, фотографию, там, скан или фотографию о том, что деньги, значит, получены мной. Вот, то есть все как бы честь по чести.
Да, вот. Кстати, могу подтвердить, что действительно была свидетелем того, как деньги поступили, то есть вот эта вот смс-ка о том, да, что деньги пришли, буквально вот мы вышли из студии несколько дней назад, и Олег сказал, о, денежки, говорит, пришли. Так что денежки приходят,
денежки, да, приходят, да. И, собственно говоря, у меня есть право продать эту корову за 80 тысяч фермеру, если я, ну, если мне понадобятся деньги. Более того, я знаю, что несколько людей, Ну, то есть я не единственный, кто эту, ну, на таких условиях корову покупал. Их там всего таким образом продали 30 коров. Там, ну, есть несколько десятков человек, кто купил, потому что кто-то берет по несколько. Вот. И я знаю, что, например, 5 коров было продано покупателями назад, и фермер без разговоров тут же этих животных выкупил. Мне почему узнал? Мне потому что предлагали там, не хочу ли я купить. Потому что я-то купил одну из последних, и там больше просто было нельзя. Но я, конечно, правда, не захотел вторую брать. Сейчас посмотрим, чем все с первой закончится. Но, в принципе, я доверяю этой системе. Вот так вот у нас идет.
А мне интересно, этот фермер вообще, ему идея-то откуда пришла в голову таким образом получить дополнительный доход, который ему был необходим для того, чтобы, насколько я понимаю, просто на плаву продержаться какое-то определенное время, потому что с кредитами проблемы. Кстати, о кредитах для предпринимателей мы поговорим чуть позже. И в том числе наши уважаемые радиослушатели, бизнесмены или те, кто только мечтает онами стать, вот если вы пытались получить кредиты на развитие вашей деятельности, на то, чтобы вообще начать какую-то деятельность, вот насколько сложно это сделать, ну и далее вот не попали вы в такую долговую яму перед банками, когда не смогли выплатить эти кредиты. Пожалуйста, можете эти истории нам звонить, рассказывать. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, потому что из твоего материала, Олег, вот, кстати, можете с ним ознакомиться на сайте kp.ru, я поняла, что у этого человека, ну вот как раз у того фермера, о котором мы говорим, который и дал тебе корову в аренду, ему просто нужны были реальные деньги. Вот именно в этот определенный момент времени. Денег ему никто не давал, насколько я поняла, но имеется в виду банковские организации с кредитами проблемы. Вот пошел на такой шаг для того, чтобы выйти из этого тупика. Но он же, наверное, не один. Есть и другие примеры такого извлечения прибыли из того, что у тебя уже есть. Или это его ноу-хау? Мне просто интересно.
Ты знаешь, насколько я понимаю, это его ноу-хау. Значит, почему? Потому что сейчас я, в общем, по статистике, если вот не соврать, за последние 10 лет количество фермеров в России уменьшилось на 30%. Может быть, даже не за 10 лет, а за меньший период. Нет, смысл это к чему я? Смысл к тому, что фермеры разоряются, их становится меньше. Фермерство в стране – это очень такой высокорискованный бизнес. Очень высокорискованный, потому что, как говорил вот этот колхозник, которого я купил корову, даже если ты все сделал на 100% правильно, вот по науке, это ничего тебе не гарантирует. Достаточно засухи или, допустим, дождливого, холодного лета, и у тебя либо все сгниет, не вырастет, и все вложенные деньги ты потеряешь. Вот. Насколько я понимаю, вот с коровы это его ноу-хау. Больше я такого, если честно, нигде не слышал. И то, что фермеры разоряются, видимо, как раз доказывает то, что, ну, вот не получается у них там вот находить какие-то финансирования со стороны.
Да, скорее, может речь идти о некой спонсорской помощи, да, которые пытаются обратиться, допустим, те, кто держит конезаводы или какие-то другие предприятия. Вот там идет скорее разговор о том, что дайте безвозмездно там денежку на содержание, допустим, табуна лошадей, потому как кормить их невозможно, никто денег не дает. Вот если вам жаль животных, вот таким образом поступить. Просто деньги
ну,
дайте.
Ну, не обязательно безвозмездно, условно говоря, я не знаю, купите акции. То есть ты становишься, так сказать, совладельцем. Ну,
тоже вариант.
Нет, но если ты даешь там 1000 рублей на сено, или там у тебя, условно говоря, есть, я не знаю, там КамАЗ какого-нибудь корма, ты им его просто отправляешь там. Ну, это может быть. А если ты им даешь там много денег, условно говоря, 1 000 000 рублей, ну, просто отдавать 1 000 000 рублей за сохранение там табуна как-то жалко. Уже хочется, чтобы табун уже отчасти твоим был.
Да, у нас остается минута до перерыва. Олег, скажи, пожалуйста, но пока твой бизнес вот из всего отдела экономики Комсомольской, правда, наиболее прибыльный, то есть процент.
Абсолютно. То есть вот мой коллега Евгений Беляков, обозреватель, он купил облигации федерального займа. Но там доходность около 7%. Нет, ну там вообще доходность 8%, еще, по-моему, 1% берется за, условно говоря, обслуживание. В общем, там доходность около 7% годовых, и фактически я за полгода, условно говоря, корововладения, заработаю примерно столько же, сколько он за 3 года вложений в облигации федерального займа.
Хорошо, ну а я напомню вопрос нашим радиослушателям. Вот если вы пытались взять кредит в банке как предприниматель, как бизнесмен, как индивидуальный предприниматель, легко ли вам одобрили кредит или возникали некоторые проблемы?
Бизнес и немного личного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович. И мы сейчас пытаемся понять вот тот бизнес, который может вестись даже на расстоянии, а именно взять корову в аренду под... Сколько там процентов-то получается?
Ну, давай считай,
прибыль-то 35. 35% годовых. Годовых, да, 35%? Угу, да, 35% ну, годовых, прибыль вот такая. Это замечательный бизнес. Ну и вот вопрос, который тут же возникает сам по себе, поскольку мы знаем отправную точку, с чего, собственно, фермер был вынужден вот так вот коров в аренду давать, с того, что просто у него не было возможности получить кредит у банка для того, чтобы продолжить свою деятельность. И вот здесь как раз на помощь и пришли неравнодушные, которые коров в аренду взяли, по 80 тысяч рублей фермеру перечислили, ну а далее он уже, соответственно, 2 с небольшим тысячи пересылает ежемесячно на счета тех, кто вот таким образом помог ему справиться с этой финансовой ситуацией. Вопрос, вы брали кредиты в банке, вот легко вам эти кредиты одобряли, и как потом возвращали, были ли некоторые проблемы? Нам дозвонился Олег из Вологды. Олег, здравствуйте.
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 Ну что, какая у вас история-то? Обращались в банки за кредитом?
Да, вы знаете, хотел весной этого года свой бизнес расширять, свой маленький. Обращался в банки вологодские, в различные. Наверное, все пошел. И все банки получил отказ. Причем, знаете, в двух банках девочки на стойках, которые принимают заявки, они мне сразу сказали, если вы на расширение бизнеса берете, то вам сразу будет отказ. Лучше берите на что-нибудь другое, просите. Вот так вот.
А почему?
А залог какой-нибудь просели там?
Да, знаете, я писал в заявках в анкетах, что залог под приобретаемое имущество. Знаете, никак не такой. Ни потребительский кредит, никакой, вообще никакой. Ничего не дают.
Почему? И никаких объяснений нет. Да, но вы же наверняка общались с вашими друзьями, там, предприниматели, которым, может быть, удалось это сделать или не удалось. Вот какое-то сообщество у вас есть тех людей, которые оказались в этой ситуации? Есть объяснение этому феномену?
Объяснений нет. Сказали, сейчас не время. Сейчас банки все опасаются. Вот. Очень, очень мало кому дают. Предпринимателям на развитие бизнеса не дают вообще никому.
А каким бизнесом заниматься-то хотели, если не секрет, Олег?
Да не секрет, у меня строительная техника. Вот. Хотел расширяться. Идут и все.
Заказы есть сейчас у вас?
Ну, немного, но есть. Сейчас строительный сезон, сейчас хорошо. Зимой, весной похуже, но тоже есть. Худо-бедно работаем.
И если не секрет, вот наверняка же узнавали, под какие проценты такие кредиты для бизнеса даются?
Проценты большие, да. Там от 20 и выше.
Ох, ничего себе. Слушайте, ну это, да, по-моему, проще потребительский кредит взять. Может быть, девушки вам правильно посоветовали?
А потребительский тоже от 20 и выше.
Ну вот, так я про это и говорю. Уж действительно, если не дают на бизнес, то, может быть, хотя бы на холодильник взять, ну, сделать вид, что...
Я просил, потребительские кредиты тоже потом, тоже не дают вообще. Почему не знаю?
На что же они живут-то, эти банки? Да, спасибо огромное. Олег из Вологды был с нами на связи. Уважаемые представители малого, среднего или, может быть, даже крупного бизнеса, как у вас с кредитами-то, легко одобряют банки? Или сейчас они ушли в глухую оборону, и ни один бизнесмен кредит не получит? Тогда на чем банки вообще, на что живут?
Там, собственно говоря, вся проблема с этими кредитами в том, что требуется обеспечение. Например, вот в сельском хозяйстве тебе нужно, условно говоря, чтобы получить 1 000 000 рублей, тебе нужно заложить имущество примерно на 2 миллиона рублей. Ну, реально. То есть, условно говоря, у тебя есть трактор, который стоит 2 миллиона рублей, но если ты его закладываешь, его всегда оценивают сильно ниже его реальной стоимости. Ну, на 50%. Вот. И неважно, там, если ты недавно купил, все равно, условно говоря, его оценят, ну, в тот самый миллион. И, видимо, с бизнесом, который на развитие, они тоже требуют какие-нибудь очень мощные такие залоги. Причем, если вдруг у тебя что-нибудь пойдет не так, ты все и потеряешь, потому что оно все оказывается в залоге у банка.
Угу. Вот сейчас на связи с нашей студией предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий Валерьевич, добрый день, здравствуйте.
Добрый.
Да, ну вот сейчас, что называется, была довольно показательная картинка с выставки от нашего слушателя Олега из Вологды, который сказал, ну не дают банки кредиты предпринимателям. Что, действительно сейчас эта проблема настолько остра, что даже, может, в банке-то лучше не соваться? Или, может быть, подскажете что-то? Может быть, есть какие-то хитрости, как заставить банкиров смилостивиться и под невероятные проценты в итоге кредит получить на развитие бизнеса?
Или можно у властей попросить какой-то поддержки.
Вот что делать, а, да, Дмитрий Валерьевич?
Ну, первое, коллега, я, к сожалению, его не слышал, но он абсолютно прав. Значит, получить кредит – это не вчера. Это уже приблизительно лет 10-15, поэтому, в общем, большая часть бизнеса, которая получает кредит, она получает их таким достаточно изуистским способом, и банкиры это знают лучше всех остальных. Это так называемые потреб-кредиты, то есть когда кредит ты берешь не на основную деятельность, а берешь под какие-то потребительские нужды. Uh-huh. Это делают абсолютно все мелкие предприятия. А получить кредит даже под залог, 50% это, конечно, шикарно. И хорошо, если не 30%. И самое основное, что вы пишете личное поручительство, и вся ваша семья пишет личное поручительство по возврату кредита. Поэтому, в общем, и ставки запредельные. Но основная проблема, конечно, это набор документов по кредитованию. Потому что ставки, они соответствуют или не соответствуют тому ощущению экономики, которое есть. А основное, это, конечно, набор документов, которые уже чуть ли анализа не из задницы берут.
Угу. Скажите, а вот ко мне, как частному лицу, у банка претензий будет больше или меньше, если я беру кредит? И ко мне, допустим, как к бизнесмену, который взял кредит, и тоже некоторые проблемы возникли с его возвратом. Вот к кому банки относятся жестче?
Ну, жестче, естественно, к предпринимателю. Дело в том, что даже хуже того, если вы являетесь генеральным директором какого-либо предприятия, шансов на одобрение вам кредиту как физическому лицу практически отрицательный. А если вы являетесь еще и владельцем компании, то он практически нулевой.
Ну вот сейчас, кстати, пришла информация о том, что Минфин настаивает, что банки обязаны тотально проверять граждан при открытии счетов на наличие у граждан предпринимательских долгов по налогам. И если такие долги будут обнаружены, то банк вправе отказать человеку в обслуживании.
То есть сначала рассчитайся с государством.
Да, рассчитайся с государством, а потом мы откроем счет тебе в банке. А ведь это зарплата,
коллеги, вы
должна
приходить. Простите, вы упрощаете ситуацию, значит, поскольку ситуация существенно хуже. Значит, чтобы вы для себя понимали, даже если вы когда-то работали, например, генеральным директором, прошло 3 года, и ваше предприятие имело задолженность, например, вот вы отработали в Комсомолке на должность господина Сунгоркина, например, 3 года, и через 3 года предприятие обанкротилось, вам не откроют никакого расчетного счета. То есть, более того, если вы принимали, вы были просто хотя бы учредителем предприятия, у которого есть или были хотя бы мельчайшие налоговые задолженности, вам тоже вот это постановление, оно говорит о том, что в целом, ну, оно впрямую толкает всех работать в черную зону. То есть здесь прямое, неприкрытое уничтожение любой минимальной, даже не то что предпринимательской инициативы, даже банальное, не знаю, введение курсов по словесности, в общем, в целом для вас может обернуться тем, что вы не сможете иметь счета.
А в чем смысл такого решения? Можете объяснить, Дмитрий Валерьевич?
Ну, не... смысл очень простой. Лохань бюджета, поскольку, собственно говоря, наши властители, мы неоднократно с вами обсуждали, относятся к стране как к своему карманному банчику. Кушать они меньше не стали, а как-то наполнять надо. Поэтому им все равно, сдохнете ли вы или нет. Я могу сказать, что практически на всех частных беседах, в том числе в налоговой, в пожарной, в МВД, они говорят, нам все равно, ну и сдохните, вы, появятся другие. Даже если не появитесь, мы от этого зарплату меньше или больше получать не будем. Поэтому их подход, он уже достаточно давно, как мясника, разговор мясника с коровой. Ласково заглядывая в глаза и держа нож под горлом, вопрос только один. Что у нас сегодня? Либо мы доимся, то есть у нас молоко, либо говядина, и ты идешь на убой.
Угу. Ну, спасибо огромное. Бывает, правда, и да. Идеальный вариант. Корова
ну,
в аренду.
Я хочу заметить, что ну, по данным Объединенного кредитного бюро, каждый пятый бизнесмен не платит по своим кредитам больше 3 месяцев. Я это к тому, что банки так вот... Значит,
прессуют.
Ну, нет, да, так прессуют, ну, так неохотно выдают, значит, новые кредиты, потому что, ну, им же тоже нужно зарабатывать деньги, а если, условно говоря, 20%, это большое, ну, как бы много, если каждый пятый предприниматель, ну, там, ИПшник, который получает кредит, потом не платит, для банка это, конечно, большие убытки.
Давай послушаем телефонный звонок, угу, и да, потом уходим на перерыв. Андрей из Ставрополя с нами. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей со Ставрополя. Я вот тоже учредитель предприятия и руководитель. Я вот пытаюсь год получить кредит. Вообще никак невозможно. Даже управляющий банк, где счет у нас есть расчетный, у нас работает человек 25-27 постоянно. Все зарплату получают вовремя. Банки... категорически отказываются в кредите, находят где-то там 2 рубля кому-то должен был, там где-то у нас же законодательство часто меняется, налоговое, и вот где-то что-то просрочили, все, уже не, вот, даже вот здесь на месте управляющие банка говорят, да вы ж такой хороший, на рынке этом, в котором mm-hmm. бизнес наш идет, говорят, вы уже 15 лет работаете.
И никак не объясняю, чем связано такое решение, да, вот нет и все. Спасибо огромное, через 4 минуты продолжаем.
Бизнес и немного личного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович, я Елена Фонина. И буквально несколько минут назад мы просили предпринимателей, бизнесменов звонить или писать на WhatsApp и Viber и рассказывать, как легко или как сложно в наше время получить кредит и насколько сложно потом его возвращать банкам. Вообще банки охотно дают кредиты бизнесменам или проще взять потребкредит, как вот, собственно, о том и сказал Дмитрий Потапенко. Ну вот давайте я зачитаю сообщение. Первый год существовал ИП, ни один банк не дает деньги на развитие бизнеса, только если под бешеные залоги. И это как-то странно, ведь именно первый год бегаешь, договариваешься, ищешь партнеров, в итоге плюнул, и жена взяла потребительский кредит. В сентябре планирую еще раз взять, но положительных решений не жду, пишет нам наш радиослушатель и добавляет, что он занимается сферой грузоперевозок. Далее у нас молодая семья, один ребенок, ждем второго, хотели взять квартиру в ипотеку и так далее. В банке сказали, что нужно внести им на счет 700 тысяч рублей. Они дадут 108... Ну, это, по-моему, это другая тема. Это не
это уже
деньги
не,
на развитие
не бизнес.
Бизнеса. Да, ипотека,
да, еще, это кстати, хочу вопрос. Заметить, но это уже чистой воды уголовщины и мошенничества, что вот когда ну, там, ну, хозяин бизнеса, у которого там сколько-то человек работает, вот сталкивается с таким, такой стеной, когда в банке невозможно взять кредит, Он бывает, что заставляет своих сотрудников брать потребительские кредиты и отдавать работодателю. Ну, там, наниматель обещает платить сам, но вот не всегда это делает. У меня там статья была о таком массовом мошенничестве в Тульской области. Но это, конечно, все уже незаконно. То есть заставлять людей идти, брать деньги на себя, вот, заставлять потом эти деньги отдать себе. Ну, в общем, но такое тоже бывает, и, к сожалению, это тоже как бы наша реалии, их нужно иметь в виду.
Хорошо, ну а мы давай тогда с тобой не в Тульскую область, а в Тверскую область перенесемся, где в эти выходные прошел рок-фестиваль «Нашествие». А погода, как всегда, не баловала тех, кто приехал на этот фестиваль из года в год одно и то же. Но что происходило в этом году, это действительно была некая стихийная вакханалия. Поскольку, сразу хочу сказать официальные цифры, около 200 тысяч человек приняли участие в «Нашествии».
Ну, если быть точнее, 200 тысяч билетов продали. То есть, ну, понятно, что не каждый, и большую часть, там, процентов 90 билетов продали, ну, заранее. И к тому, что людей могло быть меньше, потому что человек, увидев дождь, прогнозы мог и не поехать. Ну, а билет, соответственно, был уже куплен.
Да, но возникает вопрос, кстати, билет сколько стоил, мне интересно?
Слушай, там вот огромная совершенно вилка. То есть, значит, самый дешевый билет за, там, условно говоря, полгода можно было купить за 1500. Самый, ну, там, ну, условно говоря, дорогой за 12, это, ну, считай, вот приехал на концерт и купил на месте. Вот. Сложно сказать, конечно, сколько. Ну, и там промежуточные были. Там, то, чем дороже билет, тем у тебя там больше комфорта, там, тем ближе ты к сцене можешь стоять и так далее и тому подобное. Ну, а, плюс отдельно еще были билеты на там право поставить палатку. То есть там кто-то мог приехать на один день там потусить и там, условно говоря, вечером уехать. И плюс 2000 рублей стоила парковка как раз, за которую там...
Ну вот нам скажут, а что вы считаете, деньги в чужих карманах? Может, заработали и заработали? Все бы это да, если бы не одно маленькое погодное но. Дело в том, что на автостоянках, это совершенно официальные цифры, находилось 15 тысяч единиц автотранспорта. Это официальное сообщение пресс-центра, устроителей, фестиваль «Нашествие». То есть с этими цифрами мы не спорим. А теперь вспомним, что происходило дальше. Во-первых, за парковку берут деньги, за стоянку, правильно?
Да, там, ну, условно, 2100 рублей. Ну, там, она и по предоплате 2 была в день, соответственно, концерта была 2200. Ну, то есть, мы будем считать, ну, 2100 там. Цена не сильно менялась.
Да, ну и когда «Нашествие» закончилось, но начался ливень стеной, дороги раскисли, и
ну,
люди...
там ливень, на самом деле, начался еще... То есть там три дня был, он в субботу начался, и в субботу... Да, значит, в субботу начался ливень стеной, самые, так сказать, некрепкие, в общем, решили оттуда уехать, и вдруг неожиданно уехать-то они оттуда и не смогли, и, ну и в воскресенье, в последний день концерта тоже, потому что парковка неожиданно превратилась в болото. Вот это вот грунт, его сначала размыло, потом его перепахало колесами, и оттуда особо никто выход и не смог. Значит, что было дальше? Начали людей тягать бесплатно тракторами, которые, вот, условно говоря, организаторы туда позвали. Вот. С соседних деревень, условно говоря, слетелись залетные трактора, которые стали тягать платно. То есть их пытались, собственно говоря, организаторы шугать, но у них это не особо получалось. В результате как бы бесплатно и платно они работали параллельно. Под конец платно трактора оборзели уже в конец и стали вытаскивать машины за 7 тысяч рублей. Начинали с 3, а под конец у них, видимо, там уже от денег там уже крыша поехала, поэтому вот они уже 7 начали просить, что это... Черт знает, что такое, вытащить застрявшую машину с поля там, на асфальт 7 тысяч рублей, там, за что. Ну, вот, платные трактористы так, в общем, спешили зашибить деньгу, что отрывали бампера, там, вот эти вот буксировочные крюки, в общем, попортили там массу техники. Соответственно, народ обиженный начал претензии высказывать организаторам.
Организаторам,
как же так, ай-яй-яй. Вот, организаторы сказали, что окей, ну, они как сказали, мы вернем деньги за парковку тем, кто ей не воспользовался.
А давай мы сейчас послушаем, может быть, прямую речь генерального директора мультимедиа-холдинга, который, собственно, и организатором «Нашествия» является, Евгения Киселева.
Действительно, отсыпка грунта – это метод, который помогает укрепить каким-то образом грунт, когда он начинает мокнуть. Мы, безусловно, проводили такого рода мероприятия на въездных зонах на парковке, на входной зоне, там песок, щебень и так далее. Но хорошо видно на участке 6, когда вы привезли 10-тонный КАМАЗ и отсыпали себе участок. Когда это сотни гектаров земли, увидеть это практически невозможно. Все это через час превращается в точно такую же жижу, потому что в субботу шли ливневые дожди. После первого, второго, третьего проезда машин по этому же щебню все это размывалось водой и колеса растаскивались. Мы арендуем этот участок на 2 месяца. Владельцы участка не радуются тому, если мы начинаем копать или что-то там внедрять в этот участок, потому что участок с дренажом еще в советские времена там сажали какие-то культуры и под это делали дренаж. Это очень серьезная история, которая углублена там на метр в землю, и какие-либо вещи, которые связаны с повреждением поверхности, не рекомендуются нам. Фестиваль нашествия — это уже как сложившийся традиционный имидж. Если мы сейчас там все заасфальтируем, забетонируем, люди приедут из каменных джунглей, опять же, в каменные джунгли.
Ну вот мы сейчас слышали генерального директора мультимедиа-холдинга, который организовал нашествие, Евгения Киселеву. Кстати, вот говорим о неравнодушных людях. Понятно, что из 200 тысяч человек нашлись те, кто в социальных сетях довольно гневно прокомментировал то, что происходило на нашествии. Вот, в частности, Петр Шкуматов написал в Facebook буквально следующее. «В мире уже давно умеют бороться с грязью, месивом и аномальными дождями. 21 век на дворе. Для того, чтобы машины не вязли в грязи, придуманы специальные пластиковые решетки, которые втыкают в землю, а потом они выдерживают нагрузку до 200 тонн. Причем стоимость такой решетки, простите, совсем небольшая. На 200-250 рублей оптом за квадратный метр. Поэтому можно было на заработанные деньги вот таким образом организовать парковку.
Не так все просто. Значит, я как раз по поводу этих решеток выяснял. Там тоже их нельзя... Ну, там, если у тебя земля уже раскисла, от них толку уже, к сожалению, никакого. Они просто утонут. Значит, если их втыкать еще, соответственно, в нераскисшую, там, заблаговременно землю, это на самом деле недорого, если вот маленькая. Если тебе нужно там полполя зарешетить, вот, это на самом деле это очень дорого.
Трактористам-то, конечно, дешевле платить, я же понимаю. То есть трактористы-то, они же
слушай,
просто...
Ну, понимаешь, там на самом деле концерт, там, несмотря на то, что объемы большие, там какие-то чудовищные траты, это на самом деле даже не всегда прибыльный бизнес. То есть, условно говоря, ты сначала делаешь концерт, а только потом понимаешь, ты на нем заработал или ты на нем потерял.
Если бы они не зарабатывали, Олег, извини, ну ты же бизнесмен, ты же, у тебя корова, понимаешь, взята, ты же подсчитываешь деньги. Вот, если это не прибыль, понимаешь, фестиваль загибается после первого же экспириенса.
Подожди, да, я хочу сказать, что половину поля за сеткой застолбить, это очень дорого, и тогда это мало то, что съест всю прибыль, они еще в минус.
А идут. Что, парковка занимала половину поля, что ли?
Ну, ты представь себе, 15 тысяч машин. Да, там, смотри, общее 20 гектаров было, там, 220 тысяч квадратных метров. Я не могу тебе сейчас прям сразу сказать, какую площадь этого 20 гектаров занимала парковка, но 15 тысяч квадратных метров – это... Ну, сейчас, подождите.
Ты пока подсчитывай, я обращаюсь к нашим радиослушателям. Времени очень мало, а вопрос следующий. Вот на сайте Ченчорка появилась петиция к организаторам музыкального фестиваля «Нашествие» с требованием публично признать провал в проведении фестиваля, вернуть посетителям деньги за парковку и оплату услуг тракторов. Вот как вы считаете, должны организаторы этого мероприятия именно так поступить? Да, нет, ну да, потому что люди платили деньги и хотели получить качественные услуги. А может быть нет, стихия, что вы хотите, не каждый же год такие дожди, что размывает абсолютно всю почву. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
Ну вот, собственно, 15 тысяч машин, допустим, на каждую нужно 10 метров, с учетом еще и проездов. Получается 150 тысяч квадратных метров. Это сколько там, 15 гектаров. Это очень много. Это вот эта сетка, это какие-то колоссальные объемы. Плюс там, сетка сама по себе, может, она не очень дорогая. Только тебе нужно еще заплатить рабочим, там, в Тверскую область отвезти. И самое главное, что... Все, концерт закончился, и эта сетка не нужна. Ну, в смысле, это не их поле, они это поле арендуют. И, собственно говоря, им либо ее выковыривать потом и где-то хранить. Ну, в общем, это серьезно, это чудовищные совершенно траты. И да, им проще нанять трактора. И вообще формат нашествия — это немножко приключение. Ты едешь на природу, живешь в палатке, ну и да, непогода, вот всякое может быть.
Ну давай послушаем хотя бы один телефонный звонок. Пожалуйста, Владимир из Москвы нам дозвонился.
Здравствуйте.
Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что за парковку деньги можно было бы вернуть. А что касается тракторов, ну, люди же сами их платили, правильно?
Ну, как?
Да. Вынуждены были, бесплатные. Были, да? Не, почему были бесплатные? Можно было подождать бесплатно трактор. Это, кстати, одна из причин. Организаторы тоже говорят, что они, конечно, пытались гонять этих трактористов, потому что те, прям скажем, шакалили на общей беде. Но люди, начав совать этим трактористам деньги, они тоже как бы их сами немножко избаловали.
Ну, простимулировали. Нам пишет Наталья. Зрители поимели, что хотели, выехав из каменных джунглей, получили экзотику. Не надо им ничего компенсировать. Вот такой комментарий. Ну что, журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Олег Адамович, я, Елена Фойна, были с вами.
Бизнес и немного личного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.